Глава 23. Один кровавый день следовал за другим в бесконечной череде рубки, резни и смерти. Надиры то и дело появлялись на убойной земле перед Музифом, угрожая сокрушить защитников. Но каждый раз их отбивали, и оборона держалась. Сильные, как предсказывал Сербитар, медленно отделялись от слабых. Разница была налицо. К шестой неделе осады в живых остались только сильные. 3000 дринайских воинов либо погибли, либо выбыли из рядов со страшными увечьями. Друз появлялся на стене каждый день, пренебрегая советами об отдыхе и нуждами своего усталого тела. Он черпал скрытую силу из своей воинской души. Рек тоже создал себе немалую славу, хотя и не стремился к ней. Дважды благодаря своей одержимости он отбрасывал надиров назад. Орин по-прежнему сражался вместе с остатками Карнака. Из них выжило всего 18 человек. По правую руку от него бился Джилат, по левую Бреган все с тем же добытым в бою топором. Хогун собрал вокруг себя полсотни легионеров и стоял сзади на случай, если в передовой линии образуется брешь. Дни полнились муками и криками умирающих, и список в зале павших с каждым утром становился все длиннее. Пал Дунпинар. Зазубренный кинжал перерезал ему горло. Бара Бриттона нашли под кучей надирских тел. Сломанное копье торчало из его груди. Высокого Антахейма из числа 30 сразил дротик, пущенный в спину. Легионера Эликоса визжащая толпа надиров прижала к настенной башне, и он погиб под ударами 20 клинков. Йораку, громадному разбойнику, вышибли мозги дубиной. Умирая, он схватил двух надиров, бросился с ними со стены и разбился о камни вместе с вопящими врагами. В хаосе свистящей стали многие геройские подвиги оставались незамеченными. Один молодой солдат, сражавшийся спина к спине с друсом, увидев, как вражеский воин нацелился в старика копьем, метнулся, не раздумывая, на острие и лег в корчах среди прочих трупов на стене. Офицер по имени Партитак бросился в брешу надвратной башни, схватился за лестницу и прыгнул с нею вниз, оттолкнув ее от стены. 20 надиров, лезших наверх, погибли с ним на камнях, и еще пятеро переломали кости. Много таких историй случалось в бою. И накал сражения не ослабевал. Рек украсился косым шрамом от брови до подбородка, пересекающим лицо красной чертой. Орин лишился трех пальцев на левой руке, но после двухдневной передышки вновь присоединился к своим бойцам. Из стольного града Дринана шли нескончаемые послания. «Держитесь. Дайте хитроплету время. Еще хотя бы месяц». Защитники знали, что не продержатся столько, и продолжали сражаться. Дважды надиры предпринимали ночные атаки, но Сербитар каждый раз предупреждал защитников, и захватчики дорого платили за свою дерзость. Ночью, когда трудно найти опору, долгий подъем на стену сопряжен с гибелью. Сотни кочевников нашли бессмысленную смерть под дринайскими клинками и стрелами. Теперь ночи стали спокойными и в некотором смысле еще хуже дней. Их тихая лунная свежесть слишком уж отличалась от багрового дневного ада. Солдат посещали непрошенные мысли о женах, детях, родных усадьбах, а еще пуще о неотвратимом будущем. У Хогуна и Лучника вошло в привычку гулять ночью по стене. Мрачный командир легиона рядом со стариком-разбойником. В обществе Лучника Хогун забывал о потере Эликоса и вновь обретал способность смеяться, а Лучника роднила с Ганом серьезная сторона, которую разбойник тщательно скрывал. В эту ночь лучник, однако, притих, и взгляд его был устремлен вдаль.
«Что это с тобой?» — спросил Хогун.
«Воспоминания». Лучник, опершись о парапет, смотрел на надирские костры внизу.
«Как видно, либо очень хорошие, либо очень плохие, раз тебя так проняло.
Хуже не бывает, дружище.
Веришь ли ты в богов?» «Временами, когда стою спиной к стенке, и враг напирает со всех сторон. А я верю в двойную власть удачи и зла. Верю, что изредка каждая из этих сил выбирает себе человека и на свой лад губит его».
«И эти силы коснулись тебя, лучник?» — осторожно спросил Хогун.
«Возможно. Подумай о недавних событиях, и ты в этом убедишься».
«Не нужно. Я и так знаю, к чему ты ведешь».
«Что тебе известно обо мне?» Лучник повернулся лицом к офицеру в темном плаще.
Хогун улыбнулся, хотя и видел, как пальцы лучника сомкнулись вокруг рукояти кинжала.
«Я знаю, что твою жизнь омрачает какая-то тайна.
Погибла жена, отец был убит, что-то вроде этого. Быть может, ты даже совершил какое-то зло, о котором не можешь забыть. Но даже если дело в этом, боль, с которой ты вспоминаешь о своем поступке, доказывает, что он противен твоей природе. Оставь его позади, дружище. Кто из нас способен изменить прошлое?»
«Если бы я только мог рассказать тебе. Но я не могу.
Прости, из меня нынче плохой попутчик. Ступай вперед, а я постою здесь».
Хогуну хотелось крепко сжать лучнику плечо и шуткой разбить его тоску, как это часто делал сам лучник. Но он этого не умел. Бывали случаи, когда угрюмый воин чувствовал себя нужным, даже любимым. Но это был не тот случай. И Хогун, мысленно обругав себя, тихо ушел. Около часа лучник стоял на стене, глядя в долину и слушая доносящиеся из лагеря песни надирских женщин.
«У тебя что-то стряслось?» — спросил кто-то.
Обернувшись, лучник увидел Река, одетого, как и в день приезда, в высокие оленьи сапоги, камзол с высоким шитым золотом воротом и овчины полушубок с длинным мечом на боку.
«Просто устал», — сказал лучник.
«Я тоже».
«Как мой шрам? Не побледнел?»
Лучник всмотрелся в зубчатую красную черту от лба до подбородка.
«Счастье твое, что ты глаза не лишился.
А все из-за паршивой надирской стали. Я отразил удар, а его треклятый меч сломался и проехался мне по лицу. Праведные боги, да знаешь ли ты, сколько лет я оберегал свою красоту?»
«Ну, теперь уж поздно жалеть», — ухмыльнулся лучник.
«Некоторые люди так и рождаются уродами. Это не их вина, и я лично никогда ничего не имел против уродов. Но другие, я причисляю к ним себя, рождаются с красивой внешностью. И нельзя так за здорово живешь лишать человека такого дара».
«Надеюсь, ты заставил виновника расплатиться за ущерб?»
«Естественно. Мне даже показалось, что он встретил смерть с улыбкой. Впрочем, он был урод, самый настоящий. Это несправедливо».
«Да, жизнь часто бывает несправедлива.
Но во всем есть и светлая сторона, господин мой князь. Ты, в отличие от меня, никогда не мог похвалиться ослепительной красотой. Был смазлив и только. Брови у тебя чересчур густые, и рот великоват, да и волосы уже редеют. Подумай, сколь сильнее сожалел бы ты о своем увечье, будь ты наделен такой же красотой, как я.
В твоих словах что-то есть. Ты в самом деле необычайно красив.
Должно быть, этим природа вознаградила тебя за то, что ты коротышка».
«Коротышка?
Да я почти с тебя ростом».
«Это смотря что понимать под словом «почти».
Может ли человек быть почти жив? Или почти прав? Не станем вдаваться в тонкости относительно нашего роста, друг мой. Я выше, а ты ниже. Но бьюсь об заклад, что более красивого коротышки не найти во всей крепости. Женщин мой рост всегда устраивал. Ведь когда я танцую с ними, я могу нашептывать им на ушко любовные слова. А тебе, долговязому, они еле до подмышки достают. Видать, у вас в лесу было много времени для танцев. Я не всегда жил в лесу. Моя семья... И лучник осекся. И так ясно, из какой ты семьи. Может, расскажешь? Ты достаточно долго носил это в себе.
Откуда ты знаешь?
Сербитар мне сказал. Он ведь побывал у тебя в мыслях, когда передавал тебе послание для Друсса.
И вся треклятая крепость об этом знает?
Все, на рассвете я ухожу.
Правду знаем только мы с Сербитаром.
Но ты волен уйти, если хочешь.
Правда в том, что я убил отца и брата, побелев, сказал лучник.
Но ведь это была случайность, ты сам прекрасно знаешь. Зачем же ты так мучаешь себя?
Зачем?
А что такое, собственно, случайность? Не вызывают ли ее наши тайные желания? Знавал я как-то бегуна, лучшего из всех известных мне бегунов. Он готовился к большим играм, где впервые должен был состязаться с самыми быстроногими иноземными атлетами. Накануне соревнований он упал и вывихнул лодыжку. Что это? Случайность? Или он просто испугался предстоящего испытания?
Об этом знает он один. Но в том-то и весь секрет.
Он знает, стало быть, знаешь и ты.
Сербитар сказал мне, что ты был с отцом и братом на охоте.
Отец был слева от тебя, брат справа, и вы преследовали в чаще оленя. В кустах перед тобой что-то зашуршало, ты прицелился и пустил туда стрелу. Но это оказался твой отец, который незаметно перешел на другое место. Откуда ты мог знать, что он так поступит?
Дело в том, что он учил нас никогда не стрелять, не видя цели.
Что ж, ты совершил оплошность, а кто их не совершает? Ну, а брат?
Он увидел, что ты сделал, понял это неверно и в ярости набросился на тебя. Ты оттолкнул его, он упал и ударился головой о камень. Никто не пожелал бы носить на совести подобное бремя, но ты долго таил его, и пришло время облегчить душу.
Я никогда не любил их, ни отца, ни брата. Отец убил мою мать. Он постоянно оставлял ее одну и путался со многими женщинами. А когда и она однажды завела любовника, он ослепил его, а ее убил. Зверски.
Я знаю. Не надо вспоминать об этом.
А брат был живым подобием отца.
И это я знаю.
А знаешь ты... Что я почувствовал, когда они оба лежали мертвые у моих ног?
Да, ты возликовал.
Но ведь это ужасно.
Не знаю, думал ли ты об этом, лучник, но послушай меня. Ты винишь богов за то, что они наслали на тебя проклятие. На деле же проклятие было послано как раз тем двоим, кто его заслужил. Не знаю, верю ли я по-настоящему в судьбу, но в жизни человека порой происходят вещи, которых он не может объяснить. Например, то, как я здесь оказался. Или уверенность Друсса в том, что он умрет здесь, ибо заключил договор со смертью. И я верю, что ты послужил орудием. Кто знает, какого-то закона мировой справедливости, быть может. И что бы ты ни думал о себе, знай. Сербитар заглянул в твое сердце, и не нашел там зла, а уж он-то понимает.
«Все может быть», — сказал лучник и вдруг усмехнулся. «А ты заметил, что сербитар, когда снимает свой шлем с лошадиным хвостом, становится еще ниже меня?» Вся обстановка комнаты состояла из циновки, подушки и стула. Сербитар стоял у окна, обнаженный и одинокий. Лунный свет омывал его белую кожу, ночной ветерок шевелил волосы. Он сутулился и закрыл глаза. На него навалилась усталость. Такой усталости он не испытывал еще ни разу за свою недолгую жизнь, ибо в ней была правда. Философы утверждают, что ложь под языком имеет вкус соленого меда, и Сербетар знал, что это достаточно верно. Но потаенная правда куда хуже. Она селится в желудке, растет там и поглощает дух. В этом же здании, этажом ниже, разместились 300 вагрийцев с Субаденом во главе, прибывшие из Дроссегрила. Уже несколько дней Сербетар сражался вместе со своей личной гвардией и снова стал принцем Дроссегрила, сыном князя Драды.